как всегда, внимание обращаем на календарь. События постовые продолжают разворачиваться. Это суббота, уже суббота Акафиста, а там мы уже приближаемся к Страстной Седмице. Так, ну. Да.
Как с поклонами. Если мы с вами делаем дома, обязательно это делать?
Нет, или там, или там.
Утром и вечером, или как?
Ну, если утром в храме делаем, вечером дома, если вечером в храме, утром дома. А если каждый день в храме, то не делаем дома. Так вот. Так, понятно, да? Так, все. Ага. Ну, значит, здесь у нас что? Здесь у нас понедельник, последний раз соборование. В этот пост в нашем храме Успенска, в постпонедельник. Потом Федоровской иконы Божьей Матери. Ну, знаете, праздники Божьей Матери обычно как-то в пост они меньше, больше у нас опускаются, потому что полилейные службы не служатся, и поэтому как-то так получается, что, может быть, им будет особого почитания. Но хотя с Федоровской иконой Божьей Матери связано много в истории России, потому что именно эта икона, она была благословением Александра Невского, и, значит, Федоровской иконой Божьей Матери благословляли Михаила Федоровича Романова. То есть такая икона, которая прославлена многими чудесами, особенно вот эта вот икона, явлена в 1613 году, но как бы она явила окончание смуты с собой. Поэтому вот во вторник память Божьей Матери иконы Федоровской, которая носит название. Но в среду, в пятницу литургия прежде освященных даров, вот. Литургия, значит, в пятницу память преподобного Алексея, человека Божьего. Память, которая обычно на Руси вот так особенно празднуется, этот человек, потому что, видимо, русскому сознанию религиозному дорог вот этот подвиг. Подвиг невыносимый, мучительный, в принципе, как вот если бы мы так отнеслись к нему с житейской точки зрения, потому что Алексей, человек Божий, был человеком богатым, молодым человеком, единственным наследником своих родителей. И как раз вот такая широкая дорога для него открывалась. Более того, значит, видя в нем доброе начало и желая себе доброго, родители хотели его женить и даже обручили. Он в послушной воле родителей с этим согласился, но первый же вечер от своей жены ушел и потерялся, так скажем. Отправился он совсем в другой город, из родного города уехал, и там взял подвиг на себя ниществования, то есть стоял на паперде и просил. Родители его, будучи богатыми людьми, везде разослали поиски, искали его. Но найти не могли, а потом, когда прошло определенное время, уже его и нельзя было узнать, потому что время сделало свое, солнце палящее, ветер, непогода, и вообще рубище, которое он был одет, они, конечно, не давали уже в нем узнать того человека. И все было бы так и продолжалось, может быть, но в видении было дано одному благочестивому человеку города, где подвязался, находился Алексей, человек Божий, знак, что там, значит, просить надо молитву Алексея, человека Божия, который находится вот в храме на паперти. И когда к нему отправились, то он, избегая человеческого стола, убежал и скрылся не где-нибудь, а прибыл в родной свой город. Значит, родители его и до этого были странноприимцами такими, нищелюбивыми людьми, благочестивыми. А когда потерялся их сын, конечно, всякое родительское сердце, оно еще более смягчилось. И стали они думать, наверное, так, что хоть мы вот кому-то поможем, может, нашему кто-нибудь там поможет. Еще больше было для них вот это вот, как бы, трогательно, потому что невеста, будем так ее называть, наверное, не жена, но Алексея, человека Божьего, вот, девица, она осталась в доме своего свекры, свекрови, каким-то утешением для них, чтобы являться. То есть тоже такой подвиг для себя взяла. То есть не вступила в брак, хотя имела, может быть, полное право. А вот так вот ждала его. И вот они, привечая этих странников, Алексей, человек Божий, оказался в своем доме. То есть оказался в состоянии человека, которого приютили, кусок хлеба ему дали, нищенство не его. Но надо сказать, что хозяева дома были людьми благочестивыми, страннолюбивыми, а прислуга, которая окружала их, очень не любила вот этих людей, которых они собирали во множестве в свой дом, хотя они ничем им, собственно, и не угрожали, ничего такого они себе не несли какого-то, но выполнять свое послушание, кажется, кормить этих людей, да и все. Нет, они восставали против них, считали их дармоедами, обливали помоями, всячески преследовали, побивали, то есть не зная даже, что это их хозяин, молодой хозяин, они всячески утесняли его. А он молился за обидчиков, вот, имел дар молитвенный. И даже, вы смотрите, как мучительно это было, ведь какое, смотрите, для родителей понятно, для невесты тоже, но и для Алексея, человека Божия, все время видеть свою, значит, вот молодую как бы жену в окошке, да, там, и по улице проходили его родители, значит, потому что это закрытый дворик, это Восток, и все-таки не отказаться, то есть исполнить хотя бы одну заповедь. Потому что ради одной заповеди и тот человек спасается. То есть заповедь, кто возлюбит отца или мать больше меня, меня недостоин. Понимаете? Вот. Такой странный, кажущийся для западного сознания подвиг, кажущийся очень странным таким с точки зрения мирской такой. Но зачем, может, и так было страдать, да еще страдания причинять там родным или еще кому-нибудь. Но видите, как вот нам говорят, что для чего человек вот в монастырь уходит, какой-то подвиг для себя принимает, отказывая вот от чего-то, потому что он не хочет свою любовь к Богу с кем-то как бы делить, понимаете, вот. То есть подвига ждет душа чистоты жизни, а наше обстоятельство жизни не всегда этого позволяет. И вот тогда человек, когда видит, что без него могут обойтись, а может быть и по-другому кого-то, он принимает, все-таки начинает жить по воле Божьей, не по своей воле, не по нравам мира, не по нравам каким-то, которые диктуются правилами общественного приличия, понимаете, а начинает жить так, как Господь как бы ведет и как от него требует. То есть человек, слушающий свое сердце. И вот когда скончался Алексей, человек Божий, и это было извещение такое, что о его праведной кончине, о том, что он праведный человек, и пришли в этот дом, то он лежал, а в руке его было описание его собственной жизни. Находилась. И тогда, конечно, можно представить картину, вот, эту трагическую с одной стороны, а с другой стороны, может быть, такую и утешительную в чем-то эту картину, когда родные узнали, что это кто был этот человек, он не жил дома, вот, то есть это большое производило впечатление всегда на христиан, особенно на христиан вот таких русской церкви. Поэтому особенно человека Алексея, человека Божия, как-то почитали, молились ему. Потому что вот такой подвиг, такое желание максимального какого-то напряжения, вот стремление к этому, оно как-то всегда сопровождало вот религиозное сознание русского человека. И поэтому память Алексея, человека Божия, она совершается в пятницу на той неделе. Литургия служится. Вот. А там дальше у нас суббота, которая называется Лазарева суббота. Почему она так называется? Потому что это в этот день вспоминается воскрешение праведного Лазаря. Лазаря, который также в церковной традиции называется Лазарь четверогневный. Почему он называется четырехгневным? Об этом нам рассказ в евангельском повествовании. Говорится о том, что Лазарь умер. Лазарь, который любил Христос. Мы знаем двух сестер Лазаря, Марфу и Марию. Вот об этом тоже рассказывается, как Господь там заходил. Жена некая Марфа там прият его в дом свой, и сестра и бенарицаемая Мария. Вот и здесь Лазарь умирает. И когда Христос приходит в дом, то там уже плакальщицы, он уже давно умер, уже прошло 4 дня, и все обращаются к нему, говорят, что если бы ты был здесь, может быть, он и не умер бы. И Христос тогда отправляется к гробу Лазаря. А гроб в иудейской традиции, это была такая пещера с приваленным камнем, вот, достаточно глубокая пещера. Часто эти пещеры были родовыми склепами, потому что пещеру вырывали обычно так, а потом делали такие ниши вправо, влево. И там хоронили всех родственников, потом заделывали камнями. Видимо, это был тоже родовой гроб этой семьи. И в нем находился Лазарь. И Господь просит, чтобы открыли эту, как сказать, камень, который был привален к гробу. И его уговаривают, говорят, знаешь, уж уже 4 дня он уже смердит, то есть там такой уже, но уже жаркий климат. Все-таки Палестина, уже такой запах от него распространялся, тем более запах они уже это чувствовали, когда до тех пор, пока не хоронили, то есть трупное разложение очень сильное было. И вот когда он был погребен, тем более они представляют себе, что там происходит, но все равно гроб открыт, и Господь говорит: «Лазарь, иди вон». И вот появляется человек, представим себе, вот мы не можем этого представить, конечно, вот смотрите. Человек, которого мы оплакивали, допустим, который умер, и вдруг он появляется вот из гроба, появляется обвязанный пеленами. Вот. Я не знаю, остался бы после этого кто-то у нас в живых или нет, вот из собравшихся после этого видения. Вот. Но потрясение мы получили большое, понимаете, да. Вот. Потом бы срочно, может, других туда занесли, вот положили, вот, которым от радости или от чего скончались. Вот. Ну и, может быть, этим все закончилось. А там мы этого не находим. То есть такая, видимо, вера была у сестер, у людей, которые сопровождали Христа, что вот они видели Лазаря воскресшим. И видите, как интересно, он обедает, Господь потом обедает в доме Лазаря. И представим себе, вот сидит человек, на которого, наверное, все время люди оглядываются, думают, что вот он мертвец, бывший мертвец сидит с нами и ест. Какое-то потрясение, какое-то, да, вот знак какой, божественного могущества Христа, то есть божественного могущества. И поэтому многие уверовали за Лазаря в Христа. Но как поступают иудеи? Над ними сбываются фарисеи, книжники, вот эти старейшины. Над ними сбывается слово Христа, когда он рассказал притчу о богатом и Лазаре, помните такое, как имена совпадают, то есть вообще нет ничего случайного, может, в этом. То есть как он рассказывал, что когда вот Лазарь умер, и там вот богатый все командовал этим Лазарем, притчу, может, нет необходимости повторять. И вот он говорит, если Лазарь мертвый явится, то братья мои обязательно веруют, богатый, находившийся в аду. И Господь говорит, что, знаешь, вот если они Моисея имеют и пророков, и не верят, то даже если и мертвый воскреснет, они не поверят. И тут сбывается то же самое. Понимаете, имеющий Моисея в закон, имеющий пророков иудеи, они не только начинают преследовать Христа, а мы знаем, всю жизнь они искали убить Лазаря. Поэтому Лазарь не мог находиться в Иерусалиме, не мог находиться в Палестине, когда он стал епископом после воскресения Христова, а жил на Кипре. То есть так далеко он находился, чтобы его невозможно было как бы так убить-то там. И мы знаем, что вот именно Пресвятая Богородица попадает на Афон, стремясь к Лазарю, там навестить Лазаря четверогневно. То есть вот такое вот явление чудесное, оно предвещает как бы воскресение Христово, то есть Пасху Христову. за неделю раньше она совершается. И знаете, еще есть такое разнообразие на трапезе в этот день, которое иногда вызывает разные. Но у нас иногда оно вызывает смех или ухмылку, или еще что-нибудь. Понимаете, что на трапезе в Лазареву субботу разрешается вкушать рыбную икру. И вот обычно такое даже происходит. Отец Ермоген говорит отцу Пахомию каждый год, говорит, может, перестанем этим заниматься, мы скажем людям, что можно рыбу покушать, понимаете, вот. А почему так появилась, значит, вот рыбная икра? Потому что это как бы преддверие, это зародыш рыбы, да? Вот. И поэтому как бы воскресение Лазаря, оно предвещает будущую Пасху, то есть воскресение Христова. Мы знаем, что в древней церкви, первой христианской церкви, образ Христа очень часто изображался в образе рыбы. Христианство, Исхис, там, так сказать, Иисус Христос, там, значит, вот, символом являлся. По-гречески произносить это так вот значит. То есть вот даже мы знаем о том, что христиане древности иногда носили на шее вместо крестики рыбку. И приветствуя друг друга, они вот так вот чертили на земле полукруг. Если встреченный был христианином, он завершал как бы этот знак. То есть он другой полукруг чертил, и как бы они соединялись и превращались в рыбу. То есть вот так вот первые христиане, как бы это была тайная организация христиане, понимаете, вот приходилось очень так мало о себе заявлять, и поэтому такой вот пароль какой-то вот эти христиане имели между собой, то есть определенный знак, вот. И вот поэтому значит, воскресенье Лазаря, Лазарева субботу, мы празднуем еще тем, что мы можем вкушать рыбную икру. Понятно, да? Так, а потом значит, наступает вербное воскресенье, как он праздник носит несколько названий. Самое распространенное вербное воскресенье, хотя, а так много его. Вход Господень в Иерусалим, потому что в этот момент Господь езжает в Иерусалим. Также, значит, называется неделя Вайи. Вайи – это пальмовые ветви Вайи они называются. И знаете, само слово «паломник», «паломник», от чего оно взялось? Вот, знаете, как-то мы даже помещали фотографию, там купец Асанов, вот особняк, который находится у нас в Бийске, и который сейчас занимает краеведческий музей, он там стоит в Иерусалиме около гроба Лазаря, и вокруг него такие наши бабушки, понимаете, такая была возможность у палестинского общества отправлять туда людей благотворительно, желающих паломников. И они держат в руках пальмовые ветви, потому что по-гречески палома, палома, это значит пальма, и человек, держащий пальмовые ветви, это паломник. Потому что больше всего паломников вот именно было в вот эти страстные дни, вербное воскресенье приезжали они в Иерусалим и оставались до Пасхи. И поэтому вот отличительным знаком их был человек, идущий с пальмовой ветви. То есть он назывался паломником. Паломником. Вот, то есть это неделя Вайи также называется, потому что это финиковые пальмовые ветви. А у нас называется вербное воскресенье, потому что в это время у нас обычно только один вид цветов цветет, и то, наверное, придется ставить там дополнительно воду в этом году, потому что Пасха ранее. Это верба у нас распускается обычно. И поэтому также вот на Руси это называется вербным воскресеньем. Ну, что происходит, когда Господь входит в Иерусалим? Ведь, с одной стороны, происходит такое чудесное событие, на котором мы с вами останавливались. Тут великое чудо. Такого Господь еще не совершал, как воскрешение Лазаря. То, что Он воскрешал дочери, значит, сына Наинской вдовы, воскресил Он, когда она плакала о своем единственном сыне. А знаете, с чем еще это было связано, что если умирал сын, а у нее не было наследника и мужа, то ее имущество, в принципе, ей не принадлежало уже. Помните, вот как книга Руфь об этом говорит. Потом он, значит, воскрешает дочь Иаира, которая ведет его, значит, и уже 12-летняя девочка тоже умерла, дочь его. Но это не такое время прошло после этого. А тут уже смердящий покойник, понимаешь, разложившаяся плоть, она воскресает. Вот. И такое великое чудо Господь совершает, и многие как бы уверовали. И вот он идет, значит, из дома Лазаря, на гору Елеонскую заходит, и спускается с горы Елеонской в Иерусалим. И видите, какие вот, ничего нет случайно, говорит, Лазарь, и богатый Лазарь, Лазарь воскресший, то есть, и вот Господь спускается именно с Елеонской горы, то что елей, это с одной стороны масло, и гора-то масличная, то есть Елеонская, то есть на ней покрыта эта гора была масличными деревьями. А с другой стороны, по-гречески, как будет Господи помилуй, кирио элейсон, то есть милость, помилуй, смягчи, как бы так, помилуй, смягчи, то есть для смягчения, масло смягчающее, значит, елей, и прощение, как бы одно, значит, имеет звучание в греческом языке. И вот с этой горы милости, как бы, Господь спускается в Иерусалим. И когда смотрит он на Иерусалим, кстати, знаете, вот сказать, может так можно, что в Евангелии мы не встречаем указания о том, что Господь когда-то смеялся или улыбался, или шутил. У него бывают там такие ироничные некоторые высказывания, которые мы можем найти в Священном Писании. Но плачет это было, плачет над Лазарем. И вот здесь Господь, значит, когда входит в Иерусалим, Он плачет о Иерусалиме. Он говорит, Иерусалим, Иерусалим, избившие пророки, и камень побивающий, посланный к тебе, если бы ты знал время посещения твоего, правда же, да? Вот. То есть Господь, предвидя по своему божественному состоянию людей, к которым Он идет, Он понимает, что Он идет на страдание, на страдание. Но вот эта картина встречи Господа, она как бы этого не предвещает, знаете, потому что множество людей собирается, а они режут ветви, они постилают одежды свои под грядущего, значит, Христа, который на ослике въезжает, не на белом коне, хотя он мог этого белого коня, конечно, себе при этой состоянии народном, значит, добыть обязательно, а встречает на ослике. То есть знак смирения такой. И вот в Средней Азии, когда был я, может, мне это неправильно не рассуждают, но знаете, говорит, знаете, почему на ослике? И на нем такое, знаете, полоски такие, как он на крестообразной, такие темные полосы, у всякого, на расцветке обычно у ослика. Вот спина черненькая, так две полосочки идут. То есть вот как-то они еще эти наши среднеазиатские христиане как-то думают, вот поэтому еще на ослике, что там рисунок на шерсти, значит, очень похож на крест. И вот Господь въезжает на ослике, а кругом восторг, понимаете, заплёбный восторг такой, осана сыну Давиду, благословен грядущего имя Господне. А ученики его спорят о том, кто же какое место займет в правительстве Христа, понимаете, царя, как они все видели земного царя, понимаете, его. То есть были объяты этим. А Христос понимает, на что Он едет, знаете, потому что уже раздаются голоса, уже раздаются голоса, уже говорят, запрети им кричать. Зачем они так кричат? Уже старейшины там, уже фарисеи говорят, что можешь прекратить эти крики, вот Христа. Но Он говорит, если вы не услышали, вы не читали, что если они замолчат, то камни будут вопить, то есть уже... То есть знак великий моего пришествия к вам. И вот Христос въезжает в Иерусалим. Восторг, конечно, все прочее. Восторг толпы, которая через 4 дня уже будет кричать. Вот, распни и распни его. Знаете, да. И в этом большая мудрость, конечно, сокрыта. И для нас очень важно вот это наблюдать. То есть в чем состоит вот это вот предательство, понимаете, да? Почему так произошло? Почему Иуда, который был в числе учеников Христа, был апостолом, и не последним из апостолов, в числе 12 он был. Потом он был человеком доверенным, потому что все-таки хранил общественные деньги, то есть он хранил ковчежек и карвану, значит, с деньгами, да? Вот. Куда апостолы складывали свои там сбережения, потому что все у них было общее. Вот. То есть доверенный человек. Вот. Потом он чудеса совершал как апостол. Он наверняка и царя Балиных, и прочее все совершал, пока был в числе апостолов. И вот он оказался в числе предателей, предателей своего учителя, от которого, собственно, все он имел, понимаете, да? С другой стороны, можно сказать, что вот это массовое предательство народа, который вроде с одной стороны и ждет Христа, и приветствует его, а с другой стороны он же будет потом кричать «Распни его». То есть почему это не произошло? Почему вот происходит вот это предательство? Вроде при всех очевидных вещах, но вроде вспомнит, и что вот рядом-то со Христом Лазарь идет, которого Господь воскресил, правда же, да? Но посмотри, что он делал там. Что он творил? Вот что же затмило разум-то человеческий? Почему так люди-то отнеслись ко Христу? Иуда, иудейский народ. Да потому что, знаете что? Что человек очень горд. И горд в таком состоянии, до такого состояния, что очень доверяет собственному разуму. Доверяет какой-то своей логике, каким-то построениям житейским. Вот мы сталкиваемся уже сегодня с примером Алексея Человека Божия, который совсем противен как бы мирской логике. То есть все в его поступках там неправильно, понимаете, с точки зрения мирского человека. Все неправильно. Ну что там, живи да радуйся с женой, там богатство там кипит, родители тебя любят. Ну вроде же радуйся, понимаете, все идет в противовес. И здесь тоже, смотрите, вот Христос въезжает в Иерусалим, но он не выполняет надежд, которые на него возложены. То есть, как земного царя. То есть, он придет, покорит, значит, римлян изгонит из Иерусалима, то есть, избавит от оккупантов иудейский народ. Более того, как у них же в своем земном ожидании, они уже ждали, что это будет всеобщее благоденствие, что море будет им выбрасывать сокровища и богатства, что они будут жить за счет других народов очень хорошо, понимаете, да, то есть ждали такого тирана, владыку, милостивого к самим, значит, им, а к другим народам, может быть, и нет, понимаете, да, то есть ожидание земного царя. Один из проповедников нашего благочестия, подвижник, современный нам Серафим Роуз, иеромонах, он когда размышляет об этом, он говорит проповедь, он говорит, знаете, вот поворотным моментом было, когда Христос, для Иуды, когда Христос находился в доме, и вот женщина одна стала миром обливать его, миром, драгоценным миром, который ценилось на Востоке, знаете, очень сильно ценилось в денежном выражении. И вдруг она стала поливать, значит, Спасителя, он не препятствует ей. И вот голос Иуды, значит, раздается, что это ж может быть продано, это же может, значит, деньги получить, раздать нищим. И евангелист отрицает, что это была забота о нищих или забота о том, чтобы совершить доброе дело. Он говорит, потому что вор был, поэтому так Иуда подумал. Понимаете, то есть воровство и вот это понятие о том, что учитель, Господь делает что-то не то, неправильно, понимаете, то есть великое такое вот соприкосновение между человеческой логикой и логикой божественной, значит, спасительной, оно сошло в такое критическое состояние, привело к критическому состоянию. То есть вот логика в чем заключается, что это выгодно. И вдруг это, значит, пропадает просто так, выгодно. Как один из старцев современных наших говорил, он говорит, мир погубит выгода. Мир погубит выгода. То есть отношения, то есть выгода, стяжание денег, вот это погубит. Господь предупреждает об этом, он говорит, нельзя Богу работать и мамоне. Нельзя Богу работать и мамоне. То есть нельзя служить богатству этому тельцу, и в то же время оставаться не свободным, чтобы служить таким же образом Христу. И поэтому вот это противоречие между выгодой и духовными какими-то потребностями, которые предлагает учение христианское, оно всегда служило причиной того, что это было восстание внутри человека. Восстание внутри человека. И обманутый как бы в своей надежде человек тогда восставал на кого? Восставал на самого Бога. Восстал на учителя и Господа, и доходил даже до того, что готов предать все. Мы очень часто встречаемся тоже с этим. Мы встречаемся с тем, что нам просто говорить «слава Богу», очень просто говорить, когда у нас все хорошо, понимаете, вот кажется, вот так вот бы там вот прям, как бы так вот. А когда наступает минута искушения, минута испытания, какой-то болезни, когда от нас требуется на самом деле преданность Богу, потому что и понятие о том, что все, что Он нам не посылает, все спасительно, только надо потерпеть, и тогда восстание такое, часто ропот, а почему так? Я ведь думал, это совсем иначе будет, я ж планировал там, у меня ж дел столько много, у меня ж там вот то и то я думал сделать, а тут я, значит, весь разбитый лежу, да что это такое, понимаете, что же за Бог такой, понимаете, вот. То есть очень часто мы сталкиваемся, что самые главные причины конфликтов между людьми и человека и с Богом, это то, что получается не так, как мы думали, не так, как мы хотели. То есть гордыня человеческая упирается очень просто, не дает человеку смириться под волю Божию, под руку Божию и творить то, что приходится делать. Поэтому еще в Ветхом Завете, что-то у меня ум сегодня блуждает, но я еще в Ветхом Завете мы встречаем пример этому. Иов многострадальный, кстати, прообраз безвинного страдальца Христа в Ветхом Завете. Мы знаем о том, что там нам рассказывается в книге Иова, что сатана там пришел к Господу, и Господь говорит ему, обратил Бог ты, обратил ли внимание на раба моего Иова? Он говорит, так что ему тебя не хвалить-то? У него же там дети такие хорошие, он богатый, он здоровый, но он не напрасно хвалит тебя, то есть он не бескорыстно тебя хвалит. Понимаете, получается, что он бы как бы тебя за богатство хвалит, а ты ему даешь, и как тебе не хвалить, ему не хвалить тебя? То есть так ставится вопрос сатаной, дьяволом, что значит в переводе на русский язык клеветник. И тогда, чтобы Господь посрамить дьявола и прославить праведного, Он дает власть сатане на какое-то время. Вначале имущество Он его коснулся, потом Он детей его коснулся. И то каждый раз, когда Иов все-таки, там борьба описывается, конечно, там так и так, но Иов все равно говорит, Бог дал, Бог взял, вот, нак я вышел из чрева матери, нак я туда вернусь, вот. И опять же он убеждает, говорит, что нет, вот это ладно, это все его не касается. Вот ты, когда его самого я коснусь, понимаете, тогда Господь позволяет даже тело его коснуться. И он уже сидит на струе, значит, нагнующий, там черепком свои струпы оттирает, и псы подбегают там, и все прочее. И жена тут подошла, понимаете, тоже говорит ему там, что ж ты так мучаешься, прокляни Бога, умрешь там. Ну вот такая напасть страшная, понимаете, вот страшная напасть со всех сторон, и даже и внутри как бы вот семьи, и тоже так, и как а семья-то осталась, там жена, да он, дети-то все тоже, нет детей. И поэтому вот в этом даже положении Иов и не нашел, и еще, знаете, даже и друзья-то пришли все, и они в ветхозаветном сознании своем начинают искать вины Иова. Они говорят, потому что там же было какое-то такое же, у них искаженное сознание, и говорили, что вот это за это, а это за это, а это за это. И когда они пытаются Иова обличить, еще и они пришли его обличают, понимаете, мало того, там жена еще тут, значит, все время, и они пришли еще, понимаете. И выискивает вины Иова, за что он пострадал. Он все обвинения отвергает, да не было этого, не было. И у них никак не вмещается, что может человек как бы вот безвинно страдать, понимаете, да? И когда Иов это терпит, Господь прославляет ему и дает детей, и дает богатство, и болезнь очищает, и все, еще в этой жизни, понимаете, да? Вот. И вот то же самое получается, видите, переживает всякий человек. Когда он хочет идти за Христом, когда представители разных протестантских сект пытаются проповедовать, и они касаются не русского человека, но я буду говорить не по национальности, а по православию, понятно, да? Вот. они не могут уже сдвинуть с места, потому что человек этот живет по-другому. Ему вот эта выгода, западное такое вот понятие, оно ему претит, понимаете, потому что всегда идеал русской Святой Руси, значит, был не тот. Он был, значит, в другом. Почему она Святая Русь называлась? Не потому, что там святые люди жили, а потому, что идеал был другой, святости, понимаете. Вот, вот восторгались кем? Алексеем Человеком Божьим, преподобным Сергием, там, ни в коем случае там ни Абрамовичем, ни Гусицким, никаким, никем, понимаете. Вот. А этим восторгались, понимаете, да? Вот. То есть человек святости достиг, он достиг спасения. Деньги, прах, одежа тоже, понимаете, а душа всего дороже. То есть вот русские поговорки, понимаете, да? Вот. То есть спасение, святость, со Христом человек, вот это идеал, к чему человек стремился. И поэтому, когда вот западное приступает проповедники, они находят отклик только среди людей западного мышления. Ну, наших, может быть, соотечественников, еще кем-нибудь, но они уже по-другому мыслят, они мыслят с точки зрения выгоды. И они тогда что говорят? Я вот Богу столько, а он мне вот. Я ему еще, он еще. Я ему, а он меня вообще завалил полностью, понимаете, всем там богатством, деньгами, все. Вот почему надо верить в Бога, понимаете, они говорят. Потому что это же там я хорошо вкладываю свои деньги. Я вот туда, значит, а мне оттуда, я туда, мне еще больше, понимаете, да, вот. То есть главное соображение, даже смотрите, оно не религиозное лежит в корне всех этих всех, оно какое-то материальное. То есть вот как очень часто, значит, вот мы встречаем неверующих людей, которые в большинстве, в большом нас окружают, они говорят, ну и что ты, ну ты в церковь ходишь, что ты болеть перестал, понимаешь, или что у тебя дома все хорошо, или что там у тебя, что тебе Бог дал, почему ты ходишь в храм? То есть люди эти становятся на позицию вот этого западного мышления. То есть они думают, что если ты, значит, будешь там все делать и будешь там стараться заповеди соблюдать, ты будешь благоденствовать, у тебя все хорошо. И очень часто мы встречаемся с этим, когда задаем главный вопрос такой вот перед крещением. То есть спрашиваем, а зачем ты пришел креститься, что ты хочешь? Вот. Ну зачем? Мы же должны волю проверить, намерение человека, зачем он пришел креститься. Потому что если он не поймет, зачем он пришел креститься, он же и потом и не знать будет, что ему делать-то, понимаете, да? Вот. И обычно наши современники, конечно, я не говорю о людях, которые эти церковные люди религиозные, которые понимают, зачем приходят и все прочее, а в большой массе говорят, чтобы не болеть, чтобы все было хорошо. Одна чудачка, я всегда этот случай вспоминаю, даже вот так вот, он юморной какой-то, в то же время, чтоб ангел телохранитель был, она сказала, понимаете, который бы всех так поражал, понимаете, ангел телохранитель. Вот. То есть вот что надо, понимаете, вот надо, чтобы ты вот прикрестился, в церковь пришел, у тебя все было хорошо, понимаете, да? И это входит в большое противоречие все-таки со Священным Писанием, потому что Священное Писание, Господь что нам говорит? А в мире будете скорбны. Вот. В мире будете скорбны. В терпении спасайте души ваши. То есть терпением спасайте души ваши. И вот только здесь и находится вера, потому что святые отцы нам как говорили? Вера – это решимость умереть за заповедь, правда же, да? Помните это определение? Вера – это решимость умереть за заповедь. Вот. Потому что в надежде, что такая смерть дает жизнь вечную. Вот это вот вера. Остальное все не вера. А остальное только вот это юридический договор с Богом, как мы с вами рассматривали уже неоднократно. Юридический договор – ты мне, я тебе. Я буду добрые, даже добрые дела внешние делать, ты за это мне, значит, ослать там маленько чистилище, там пропусти меня побыстрее в рай. То есть такая вот договор, который с Богом в принципе невозможен. То есть вот этим отличается православно-христианское мышление от мышления любого западного человека, который воспитан в традиции католицизма, протестантизма, сектанства и всего прочего. Понимаете, да? Вот. И поэтому, когда наступит такое время, испытание. Массовое идет отречение от Бога. Массовое. Сегодня в сытой Европе, в сытой, будем говорить, Европе, во Франции, в Англии, вот, они уже назвали себя постхристианскими государствами, то есть послехристианскими государствами. То христианство для нас уже пройденный этап, оно уже нам не нужно. То есть это постхристианские государства они себе назвали. То есть мы уже в Христе не нуждаемся. У нас и так всего много, хорошо, нас кормят хорошо. Вот. Мы святые, у нас обеспечено все, значит, у нас все хорошо. Зачем нам Бог? Поэтому они назвали себя постхристианскими государствами. Понимаете, да? И вот что самый парадокс-то интересный, понимаете, да? Что когда достигнуто все, тогда и не надо Бога.